В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 15 июля. В Цхинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бутюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Расследование событий 21 июня в Тбилиси. Как наказать виновных из оппозиции, скрывая детали поведения власти.
Никто не уйдет от ответа. Процесс, который начался 21 июня, будет доведен до логического конца. Это в первую очередь касается тех безответственных политиков, которые использовали справедливый протест молодежи в узкопартийных целях.
Шпионская история в самопровозглашенной республике Южная Осетия получила продолжение. Задержаны владельцы компьютерного центра.
Решением Цхинвальского городского суда супруги Липины и братья Тедеевы заключены под стражу сроком на 2 месяца. В интересах следствия, как сообщают представители КГБ, подробности дела пока не разглашаются.
Лидер объединенной оппозиции Аслан Бжани, несмотря на усилия врачей, не сможет принять участие в президентских выборах де-факто Республики Абхазия.
Исходя из чувства ответственности перед своим народом, я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на пост президента Республики Абхазия.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Амина Умарова.
Евросоюз стремится снизить напряженность в Персидском заливе, однако Иран должен придерживаться условий ядерной сделки, несмотря на выход из нее США. С таким заявлением выступило сразу несколько министров иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе. Ранее Тегеран объявил о начале обогащения урана выше уровня, предусмотренного ядерной сделкой. При этом власти Ирана заявляют, что страна нуждается в улучшении экономических связей с Европой на фоне жестких санкций США, ограничивающих экспорт нефти. Перед сегодняшней встречей глава дипломатии ЕС Фредерика Могерини заявила, что Евросоюз постарается поддержать механизм торговли с Ираном в обход США. 10 европейских стран заявили, что поддержат такой тип экономических отношений с Ираном. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Европа должна оставаться единой в попытках сохранить сделку с Ираном. Однако, по словам министра, иранские власти должны отменить свое недавнее решение по обогащению урана. Глава МИД Великобритании Джереми Хант перед встречей министра выразил надежду на сохранение соглашения, несмотря на обострение отношений между Лондоном и Тегераном. На днях 5 иранских боевых катеров попытались захватить британский нефтяной танкер в Персидском заливе. По информации американских представителей, иранские катера, причастные к инциденту, принадлежат корпусу стражи Исламской революции. Тегеран обвинение в атаках отверг. Уполномоченные по правам человека России и Украины встретились сегодня в Киеве. Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обсудили механизм возвращения украинских граждан из России и российских граждан с Украины. На пресс-брифинге по итогам встречи Денисова заявила, что на встрече в Москве 16 июля омбудсмены планируют обменяться списками заключенных. Москалькова подтвердила.
Мы намерены провести полную ревизию списков граждан России и граждан Украины, которые находятся на соответствующих территориях России и Украины в местах лишения свободы, и наметить план действий оказания им гуманитарной помощи.
По словам Москальковой, на Украине сейчас задержаны 50 российских граждан. 27 из них находятся под стражей, остальные под подпиской о невыезде. Денисова ранее сообщала, что в России находится более 80 украинских политзаключенных. Украинский омбудсмен также сообщила, что поднимет вопрос о предоставлении доступа независимых врачей к арестованным в России украинским гражданам. В частности, речь идет об украинских моряках, задержанных у берегов аннексированного Крыма, а также о Павле Грибе, который осужден за содействие терроризму. Москалькова также подтвердила, что на встрече поднимался вопрос освобождения украинских моряков. Однако деталей она не раскрыла. В НАТО призвали Россию использовать последний шанс, чтобы сохранить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В противном случае Москва будет нести единоличную ответственность за последствия, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что отказ от договора ставит под угрозу безопасность Европы и всего мира. Столтенберг предупредил, что Россия уже разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и даже разместила ее, где именно, глава НАТО не сказал. Но, по его словам, в зоне досягаемости ракеты Берлин, Франкфурт и Мюнхен. Первыми о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в начале этого года объявили Соединенные Штаты. Там заявили, что Россия нарушает условия договора и продолжает разрабатывать запрещенные вооружения. В качестве примера была приведена крылатая ракета 9М-729. Москва отвергает обвинения.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня исполнилось 10 лет со дня убийства Натальи Эстемировой. Сотрудница правозащитного центра «Мемориал» в Чечне была убита на Северном Кавказе. В Москве сегодня проходят пикеты и акции памяти правозащиты. В заявлении «Мемориала» говорится, что Эстемирова боролась с безнаказанностью за нарушение прав человека в Чечне. Благодаря работе правозащитницы удалось выявить множество преступлений во время Второй Чеченской войны, в том числе во время спецопераций чеченских и российских силовых структур. В «Мемориале» уверены, что из-за убийства Эстемировой местные жители перестали обращаться за помощью к правозащитникам, а в самой Чечне продолжились преследования. В частности, сотрудникам сводной мобильной группы пришлось покинуть республику из-за регулярных нападений. А преемника Эстемировой Аюба Титиева осудили по статье «За хранение наркотиков». По данным правозащитников, 15 июля 2009 года Эстемирову похитили из дома в Грозном. Вечером ее тело с огнестрельными ранениями в грудь и в голову нашли неподалеку от федеральной трассы Кавказ в Ингушетии. Заказчики и исполнители убийства до сих пор не найдены. В Китае зафиксирован самый медленный за 27 лет рост экономики. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим офисом КНР, сообщает BBC. Во втором квартале 2019 года рост ВВП Китая замедлился до 6,2% по отношению к аналогичному периоду в прошлом году. В первом квартале этого года тот же показатель составлял 6,4%. Аналитики китайского рынка ожидали падения, идентичного тому, о котором говорится в официальных отчетах.
Международные новости читала Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Прошло 25 дней после разгона митинга 20 июня. Однако ни ясности, ни виновных не появляется. Оппозиция предлагает создать парламентскую комиссию для расследования этих событий. Однако власти призывают не торопить события. За развитием их следит Иракли Урагвелидзе.
Пока Генпрокуратура Грузии вникает в детали драматической ночи, политики продолжают словесную дуэль. Напомним, при разгоне митинга 20 июня ранения различной степени тяжести получили более 280 человек. Сегодня премьер-министр Мамука Бахтадзе на встрече с журналистами вновь высказал позицию правительства. Ее условно можно разделить по нескольким пунктам. Силовики не планировали применение спецсредств, но были вынуждены прибегнуть к ним после того, как стало ясно, что демонстранты усиливают штурм здания парламента. Были случаи превышения полномочий со стороны полиции. В рамках расследования отстранены от должности 10 силовиков, но окончательный ответ должно дать следствие. Необходимо дать правовую оценку событий и в первую очередь по поводу действий деструктивной части оппозиции. В конце выступления премьер Бахтадзе обрушился с прямыми угрозами в адрес нацдвижения.
Никто не уйдет от ответа. Процесс, который начался 21 июня, будет доведен до логического конца. И это в первую очередь касается тех безответственных политиков, которые использовали справедливый протест молодежи в узкопартийных целях.
Эмоциональный ответ премьера не остался без ответа оппозиции. Там считают, что за риторикой властей прослеживается попытка попытка замять вопрос. Глава парламентской фракции нацдвижения Руман Гуцериадзе видит выход в создании временной парламентской комиссии.
Прошел почти месяц, а ВОЗ и ныне там. Как неоднократно случалось, власти пытаются до бесконечности затянуть расследование, так как чувствуют свою вину. По этим причинам мы больше не рассчитываем на объективность расследования. Надеюсь, наше требование поддержит треть депутатского корпуса, и в ходе собственного расследования мы получим все ответы на все вопросы, в том числе и на главный. Кто именно отдал приказ на разгон митинга?
В Европейской Грузии собираются поддержать запрос коллег. По словам члена политсовета партии Елены Хуштария, доверия к прокуратуре нет.
Пошел 26-й день с того разгона, и нет даже элементарных подвижек. Мы видим отношение властей к этому вопросу. Путем лжи и инсинуации увести расследование как можно дальше от зоны ответственности министра МВД Гахария, отставки которого общественность требует с той ночи. У меня нет иллюзии, что часть депутатов большинства поддержит предложение по созданию комиссии. Однако пусть это будет легитимной попыткой расставить все точки над «и».
Оппозиции МВД можно судить по заявлениям замминистра Кахи Сабанадзе, высказанным сегодня в интервью агентству IPN.
Мирные демонстранты не получали повреждений. Мы обратились к участникам акции с предупреждением, что начнем восстанавливать законность. После чего мирных митингующих там больше не должно было оставаться. Однако в массе людей все могло произойти. Мы не разгоняли мирный митинг, как это пытаются преподнести наши оппоненты.
Заключил чиновник. Недоверие в адрес следственных органов высказали сегодня и в рядах правящей партии. По мнению мажоритарного депутата грузинской мечты Ливана Куберидзе, после высказывания замминистра ни у кого не должно оставаться иллюзии, что следствие может пойти по объективному пути.
Мы видим, что не только по этому вопросу, но и по множеству других актуальных запросов общественности следственные органы до бесконечности затягивают расследование. Я хочу сказать людям, что бесполезно требовать чего-либо от правительства. Это ничего не принесет, кроме потери времени и ресурсов. Общественности необходимо сконцентрироваться вокруг грядущих парламентских выборов 2020 года. И после этого требовать наказания тех людей, которые преднамеренно заводили следствие в тупик.
Призвал Леван Куберидзе. Ближе к вечеру на специальном брифинге Генпрокуратуре было заявлено, что на основании видеоматериалов был выявлен сотрудник полиции, уличенный в превышении полномочий в отношении участников митинга. Имя его не разглашается. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему расследования событий, произошедших 20 июня в Тбилиси. Часть парламентской оппозиции выражает ему недоверие. Что говорят об этом жители Тбилиси? Своими мнениями они поделились с нашим тбилисским корреспондентом Серго Брегвадзе.
Верите ли вы в справедливое расследование?
Естественно, полностью верю. То, что я увидел на акции после анализа ситуации, я могу сказать, что господин Георгий Гахария абсолютно правильно поступил. Изначально толпа протестующих угрожала полицейским, а не наоборот. Зачем последовал разгон? Сегодня всех, кто был признан невиновным, уже отпустили. Остались только те, кто явно совершил противозаконные действия. Если не мыслит предвзято, то все это выглядит именно так. Возможно, что-то было скрыто, о чем-то умалчивают, но по этому поводу, естественно, я ничего не могу сказать.
Я доверяю следствию частично. Так и будет до тех пор, пока не сообщат все подробности, когда МВД расскажет, что конкретно произошло и кто виноват в произошедшем, тогда и можно будет говорить на эту тему более подробно. Вообще на акции присутствовали политики, и, естественно, все это приняло форму политического процесса. А в таких условиях полностью доверять следствию не получится. Вообще участие политиков в таких акциях мешает проведению объективного расследования. Было бы хорошо, если бы они дали народу свободно высказать свое мнение, а их действия лишь мешают этому.
Это политический процесс. Естественно, доверять в такой ситуации следствию полностью не получится. Не могу сказать, что доверяю расследованию. Однако даже в таком случае я не скажу, что ни Камели, ни некоторые его сторонники полностью невиновны. Я лично не смогу встать на их сторону.
Я до сих пор до конца не разобралась в том, что произошло 20 июня. Люди отреагировали на визит российского депутата как бык на красную тряпку. Думаю, можно было высказать свое недовольство и в иной форме. Люди не должны были врываться в парламент. В этом не было никакого смысла. Конечно, многие, кто участвовал в этой акции, невиновны. Я не знаю, как будет проходить расследование, но очень надеюсь, что будут наказаны только виновные, как с одной, так и с другой стороны. Однако, повторюсь, люди должны были выразить свой протест в мирной форме, как и сейчас.
Мое мнение то, что это следствие, оно политизировано, так как министр внутренних дел от партии «Грузинская мечта». Также я считаю, что у нас нет независимых институтов и тому подобное. Поэтому я считаю, что он не независимый.
Если мы не доверяем следствию, остается лишь выражать свое недовольство, тогда как вообще можно говорить о какой-либо справедливости в стране? Расследование – это не выражение мнения рядовых граждан. Мы должны подождать его завершения и потом делать выводы. Политики могут говорить о том, что не доверяют следственным органам. Возможно, они знают больше нашего. Но мы должны дождаться итогов расследования и потом говорить о том, доверяем мы следствию или нет.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К новостям из Цхинвали. Шпионская история в самопровозглашенной республике Южная Осетия получила продолжение. Вслед за сотрудником администрации президента Сергеем Липиным, арестованным на прошлой неделе по обвинению в госизмене и шпионаже в пользу Грузии, в Цхинвали задержали владельцев компьютерного центра, братьев Христофора и Георгия Тедеевых. В Юго-Осетинском КГБ заявляют, что они попали в поле зрения из-за частых контактов с Липиным. Напомним, на прошлой неделе ведомство анонсировало выявление пособников Липина, а также других фактов госизмены и шпионажа в пользу спецслужб Грузии. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
Минувшую пятницу Комитет госбезопасности Южной Осетии выдал новую порцию информации о задержании чиновника администрации президента и главы общества «Россы» Южной Осетии Сергея Липина. Подтвердила пресс-служба ведомства и слухи о задержании еще трех человек – супруги Липина Нанули Чулухадзе и двух владельцев компьютерного сервис-центра «Хайтек» братьев Тедеевых. Цитата. «В ходе предварительного следствия супруги Липины признались в противоправной деятельности по сбору передачи спецслужбам Грузии сведений военного, политического и экономического характера в ущерб безопасности республики, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена». Конец цитаты. По словам представителей Комитета госбезопасности, Липин, цитата, признался в том, что был завербован представителями спецслужб Грузии в 2006 году в селе Иредви, куда приезжал к родственникам жены. Пользуясь обширными связями среди руководства республики и югоостинских силовых ведомств, он добывал сведения, представляющие гостайны, передавал их в Грузию. Липин имел допуск к сведениям, относящимся к государственной тайне. Он поддерживал отношения и контактировал с сотрудниками посольства России в Южной Осетии, то есть задания грузинских спецслужб он выполнял в ходе работы на различных должностях в органах власти и общественной организации «Россы». Впрочем, по его же признанию, иногда он делал это инициативно, опережая запросы кураторов. Конец цитаты. В пятницу вечером был показан и телевизионный сюжет на государственном телеканале. Сообщение пресс-службы было подкреплено видеокадром. камерами самого Липина во время обыска, военными парадами, пачками пятитысячных купюр, кадрами города, внешним видом магазина «Хай-Тек». Признание самого чиновника в сюжете не оказалось. После показа жители Цхинвала вспоминали шпионскую историю 2006 года, когда с признательными показаниями по местному телевидению выступил бывший глава МВД Алан Парастаев. Его обвиняли, а затем и осудили за попытку соучастия в госперевороте с целью физического устранения президента Эдуарда Кокойте, который, по информации спецслужб, патронировался грузинскими спецслужбами. На этот раз спецслужбы предпочли обойтись сухим упоминанием о добровольном признании. Как утверждает КГБ Южной Осетии, супруга Липина Нанулия Чулухадзе фотографировала военные объекты на территории Южной Осетии, а затем пересылала материалы дочери в Тбилиси. В Цхинвале обсуждают и то, что родственники Нанули Чулухадзе после задержания супругов покинули город и уехали в неизвестном направлении. Братья Тедеевы Христофор и Георгий, по сообщению пресс-службы ведомства, попали в поле зрения из-за частых контактов с Липиным. Тут же указывается, что их услугами пользовался практически весь Цхинвал, в том числе и госслужащие.
На след братьев Тедеевых следственные органы вышли в ходе оперативной разработки Сергея Липина. Была установлена его устойчивая связь с Тедеевым Христофором Руландовичем, который занимался ремонтом и обслуживанием служебных компьютеров во многих учреждениях и ведомствах, имел допуск к сведениям, составляющим гостайну.
13 июля в сети Facebook на официальной странице магазина «Хай-Тек» появилось обращение отца братьев Тедеевых Руланда. Цитата. «Я Руланд Тедеев, и моя семья всегда верой и правдой служили своему народу, своей Осетии. Моя совесть чиста перед Всевышним, перед вами, перед детьми, которых я воспитал на протяжении более 40 лет. Сообщение 12 июля текущего года повергло в ужас мою 86-летнюю мать и супругу, которая перенесла инсульт и тяжелую операцию на сердце. Что же выдвинуто против моих сыновей? Первое. Действительно, из двух домов изъято два автомата, один из которых зарегистрирован, а второй спас мне жизнь 28 сентября 2016 года во время разбойного нападения на мой дом. Данное оружие мне и моим сыновьям было нужно исключительно для самообороны. У кого сегодня нет в Южной Осетии средств для самозащиты? Правда, это не освобождает от ответственности перед законом о хранении оружия. Второе. Озвученное в сообщении «Устойчивая связь» мой сын Христофор поддерживал не только с Липиным, но и со всеми клиентами по долгу своей работы и пользовался у них уважением. Во время обслуживания же информации он сохранял только согласие владельца компьютера или мобильного, которая никак не могла представлять элементы для так называемого шпионажа. В силу своего профессионализма Христофор использовал современные программы по восстановлению удаленной информации исключительно по просьбе и согласия заказчика клиента. Третье. Наличие же большого количества оргтехники и всякого рода носителей информации, необходимое для профессиональной деятельности, приобретенное законным путем, разве это преступление? Исходя из изложенного, братья Тедеевы не будут сотрудничать со следствием и не признают вину, которую они не совершили. Считаю некорректным и аморальным до завершения следственных мероприятий и окончательного вердикта суда делать какие-то поспешные выводы. Откуда такая жестокость, мещанский эгоизм и равнодушие моего народа, которому я принадлежу и которым я горжусь? Воистину нет пророка в Отечестве». Конец цитаты. Сегодня в беседе с «Эхом Кавказа» Рулан Тедеев подтвердил, что текст написан им, но от комментариев воздержался. Решением Цхинвальского городского суда супруги Липина и братья Тедеевы заключены под стражу сроком на 2 месяца. В интересах следствия, как сообщают представители КГБ, подробности дела пока не разглашаются. Ирина Хелексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, напитю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрот, хасрот, хасрот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
К другим важным темам дня. Посла Грузии вызвали сегодня в МИД Азербайджана. Поводом послужил инцидент у монастырского комплекса Давид-Гареджи. Группа грузинских активистов накануне вступила в конфликт с азербайджанскими пограничниками, обвинив последних в осквернении монастыря и выносе из монастырских пещер христианских икон. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Эй, солдат, почему ты это туалетом сделал? Еле сдерживая равновесие на склоне горы, мужчина обращается к азербайджанскому пограничнику. Его поддерживают выстроившиеся в цепочку 30 единомышленников, в основном мужчин. На русском и грузинском возмущенные гражданские лица требовали объяснений от азербайджанских пограничников. Выложенное в соцсетях видео с места противостояния грузинских активистов с азербайджанскими пограничниками на спорном участке монастырского комплекса Давида Гареджи взбудоражило грузинских пользователей. Азербайджанские пограничники старались скрыться от протестующих, но некоторых из них преследовали, несмотря на крутой склон, пытались догнать их и добиться разъяснений. Более подробно природу возмущения граждан Грузии рассказывает глава антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава.
Несколько дней назад азербайджанцы вынесли иконы из кельи монастыря Удабно. Это спорный участок границы.
Вторым раздражителем, как объяснил Давид Кацарава, стало то, что кельи, пещерные жилища монахов, использовались азербайджанскими пограничниками как уборные. По рассказам местного гида Георгия Куртгалашвили, они об этом узнали в субботу вечером и 14 июля с утра направились на спорный участок границы.
Наши кельи и святыни были осквернены. Это и вызвало нашу реакцию. Мы хотели, чтобы иконы вернули на место и чтобы они сами очистили эти кельи. С самого начала азербайджанские пограничники были против, но потом поняли, что плохое дело делали, и согласились после маленького напряжения.
Это произошло благодаря своевременному вмешательству грузинских пограничников, пояснил журналистам замглавы пограничной полиции Теймураз Купатаца. Он вышел пообщаться со СМИ после встречи с представителями азербайджанской стороны, продолжавшейся несколько часов. Купатаца рассказал, что накануне группа активистов поднялась на несогласованный участок, который совместно патрулируют грузинские и азербайджанские пограничники. Произошел маленький инцидент, поскольку граждане Грузии начали оскорблять представителей азербайджанской стороны.
На данном этапе ситуация контролируется. По поводу икон азербайджанская сторона заявляет, что из кельи иконы были вынесены во избежание их порчи. Иконы портились из-за дождя и ветра, и во избежание обвинений в их адрес было решено забрать иконы из кельи и передать грузинским пограничникам у монастыря имени Воскресения.
А по поводу туалетов хоров спросили журналисты пограничникам.
Ничего такого там не происходит, поверьте мне. Те бумаги и мусор, как поясняют азербайджанские пограничники, бросают сами туристы и паломники. Этот мусор там еще с тех пор, когда к тем местам допускали туристов. Сегодня нам пообещали, что там, где расположены эти кельи, азербайджанские пограничники больше не будут передвигаться. Они будут патрулировать исключительно несогласованный участок границы.
Впрочем, он добавил, что азербайджанская сторона сама очистила места, загрязнение которых придало конфликту столь неприятный дух. Теймураз Купатадзе также сообщил, что в течение недели гражданам Грузии будет запрещен доступ к монастырю Удабно и кельям. Из-за инцидента посол Грузии в Баку был вызван в МИД Азербайджана.
С чувством сожаления отмечаем, что подобные действия полностью противоречат отношениям стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией. Азербайджан расценивает это как провокацию для возникновения противостояния между двумя странами.
Цитирует заявление МИД агентства «Тренд». МИД Азербайджана потребовало от сопредельной стороны расследовать этот инцидент и проинформировать ведомство о результатах и соответствующих мерах. Это не первый случай, когда на несогласованном участке двух государств в районе монастырского комплекса Давид Гареджи накаляется обстановка. Последнее такое обострение было в конце мая, когда активисты устроили шествие вдоль несогласованного участка границы. Грузинские власти неоднократно призвали активистов не накалять ситуацию вокруг монастырского
комплекса и дождаться итогов работы Межгосударственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Грузии на азербайджанской границе. Зия Парисичуэли, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Со стороны Российской Федерации возможны шаги по постепенному снятию ограничений в отношении Грузии, сообщил журналистам председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, информирует Интерфакс. «Я это знаю, я часто разговариваю, в том числе и с официальными лицами», сказал Калашников по итогам встречи с представителями оппозиционной фракции грузинского парламента «Альянс патриотов Грузии». Он напомнил, что с представителями парламента Грузии обсуждался также вопрос возможной отмены виз. Калашников отметил, что Россия будет делать это при полном понимании и уверенности в том, что к этому готовы и грузинские власти. По его словам, принятое Госдумой заявление, в котором депутаты попросили российское правительство ввести экономические спецмеры в отношении Грузии, во многом было адресовано грузинским властям. Российско-грузинские отношения обострились 20 июня в Тбилиси, где произошли беспорядки, вызванные тем, что глава делегации российских депутатов Сергей Гаврилов на Межпарламентской ассамблее православия открыл заседание, сев в кресло спикера грузинского парламента. Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 июня запретил с 8 июля российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию, а туроператорам и турагентам рекомендовали не продавать туры в Грузию. Посол Грузии в Баку Зураб Патарадзе вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана. По данным местных СМИ, дипломата позвали во внешнеполитическое ведомство из-за инцидента в районе монастырского комплекса Давид-Гареджи. С сожалением отмечаем, что подобные действия противоречат духу стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией и оцениваем это как провокацию, направленную на создание противостояния между двумя странами, говорится в заявлении МИД Азербайджана, передает интернет-издание sova.news. В Баку призвали Тбилиси расследовать инцидент и принять соответствующие меры. В Азербайджане рассчитывают, что грузинская сторона проинформирует коллег о проделанной работе. На грузино-азербайджанской границе в районе монастырского комплекса произошел инцидент с участием местных жителей и азербайджанских пограничников. Ранее один из гидов, работавших в Давид-Гареджи, сообщил, что накануне азербайджанские пограничники вынесли иконы из храма Удабна и передали их грузинским коллегам. Эти действия якобы спровоцировали протест местного населения. В Министерстве внутренних дел Грузии призвали общественность и гражданских активистов позволить двусторонней комиссии по делимитации границы продолжить работу в спокойной обстановке. Сотрудники, подозреваемые в причастности к смерти содержащегося под стражей гражданина самопровозглашенной Республики Абхазия Анзора Тарба, отстранены от исполнения служебных обязанностей. Об этом сегодня сообщает Абхазия Информ. Как сообщается на официальном сайте республиканского МВД, в ночь на 11 июля скончался содержащийся под стражей Тарба Анзор Валикович, 1969 года рождения. Министр внутренних дел Гарри Аршба назначил служебную проверку по данному факту. Соответствующие материалы направлены в органы прокуратуры. Как отметил глава ведомства, будут установлены все обстоятельства смерти Тарба, а также определена непосредственная вина каждого сотрудника в случившемся. Насилие и превышение должностных полномочий неприемлемо в правоохранительной системе и карается по закону, подчеркнул министр. Прокуратурой города Сухуми возбуждено уголовное дело в отношении оперативных сотрудников Управления уголовного розыска МВД по факту превышения должностных полномочий при исполнении служебных обязанностей, выразившимся в применении физического насилия к содержащемуся под стражей мужчине, что повлекло его смерть.
Краткий региональный выпуск новостей представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Лидер объединенной оппозиции Аслан Бжания, несмотря на усилия врачей, не сможет принять участие в президентских выборах в самопровозглашенной республике Абхазия. Напомним, из-за болезни политика выборы перенесли с 21 июля на 25 августа. Сторонники Бжания считают, что в апреле этого года он был отравлен неустановленным веществом, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий.
Вчера, в воскресенье, 14 июля вечером, в Сухуми состоялся брифинг руководства общенационального движения по защите государственности, на котором было сообщено, что лидер блока оппозиционных сил Аслан Бжания принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Республики Абхазия по состоянию здоровья и призвал поддержать на них сопредседателя партии Амцахара Алхаса Квициния. Руководитель ОНД Теймураз Хижба начал брифинг с сообщения о том, что получены результаты нового исследования биоматериалов Аслана Бжания и двух сотрудников его охраны уже в польской лаборатории. Оно подтвердило, что все трое были отравлены, продемонстрировав документы из польской лаборатории, которые подтверждают повышенные показатели ртути в организме, Хижба отметил. «Мы понимаем, что данное преступление, данный акт политического террора подтвердился в очередной раз», конец цитаты, и затем зачитал полученное в тот день письмо Аслана Бжания.
Дорогие соотечественники, как вам известно, 3,5 месяца назад на мою жизнь было совершено покушение. Вместе со мной со сложными симптомами были госпитализированы 2 моих сотрудника. В настоящее время я продолжаю курс лечения и реабилитации в Германии, начатый в московской клинике. Результаты последних исследований, проводимых в одной из ведущих клиник Польши, подтверждают ранее сделанные выводы немецкой клиники. После обследования, проведенного 13 июля, ведущими немецкими специалистами стало ясно, что ситуация серьезнее, чем мы ранее предполагали, и что сроки восстановления могут затянуться. Сложившиеся обстоятельства, исходя из чувства ответственности перед своим народом, я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на пост президента Республики Абхазия. У меня никогда не было жажды власти любой ценой, лишь вера, способность изменить положение дел в нашей стране к лучшему двигало мной все эти годы. Однако действия деструктивных сил помешали мне участвовать в нормальном политическом процессе. Те, кто задумал и осуществил это преступление против меня, преследовали цель обезглавить оппозицию, расколоть ее и внести смятение в ее ряды. Однако оппозиционные силы остались сплоченными и едиными. Это ярко показали акции протеста, проведенные 20-21 мая в Сухуми. Хочу выразить благодарность всем тем, кто поверил в меня и поддерживал все это время. Я остаюсь в команде и как только позволит состояние здоровья, буду готов принимать активное участие в политической жизни нашей страны. Желаю народу Абхазии избрать достойного президента. Всецело поддерживаю решение съезда политической партии Амцахара и прошу всех участников общенационального движения по защите государственности, соратников и сторонников оппозиции поддержать кандидатуру нашего единомышленника Алхаса Алексеевича Квициния на предстоящих президентских выборах. Мы должны продолжить нашу борьбу. Граждане Абхазии достойны лучшего будущего. Народ проиграть не должен. Вместе мы победим.
Парламентарий, руководитель общественной организации Кераза Дмитрий Дбар на брифинге сказал:
ту борьбу, которую возглавлял Аслан Георгиевич Бжания, будучи лидером оппозиции, он и остается для нас лидером оппозиции. Мы ждем скорейшего его возвращения в нашу республику для того, чтобы он продолжил свою политическую деятельность в нашей команде, в общей. Мы взяли за основу его программу развития нашей республики. Мы поддерживаем то решение, принятое Асланом Георгиевичем Бжания. Еще раз повторюсь, мы ждем его скорейшего
возвращения в нашу республику. Касаемо слухов, то, что оппозиция раздроблена, это не является действительностью. Мы едины, как никогда. Наша первоначальная цель, чтобы наша страна стала территорией закона и порядка.
В заключение Теймураз Кишба заявил, что ОНД всецело поддерживает кандидатуру на пост главы государства Алхаса Квициния, выдвинутую на съезде партии Амцахара 10 июля, а депутата парламента Дмитрия Дбара в качестве кандидата в вице-президенты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
На прошлой неделе состоялось заседание Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Республики Абхазия, на котором обсуждались президентские выборы. В частности, состоялось рассмотрение вопроса об открытии избирательных участков за пределами Абхазии. Вопрос пришлось отложить. Продолжит тему в своем блоге Изида Чайния.
На прошлой неделе состоялось заседание Центральной избирательной комиссии по выборам президента. ЦИК отложил решение вопроса об открытии избирательных участков за пределами Абхазии. Вопрос об открытии избирательных участков за пределами Абхазии возникает на каждых президентских выборах. Обычно избирательные участки создаются в тех странах, где многочисленна абхазская диаспора – России, Москва и Черкесск и Турции. Так, к примеру, в 2011 году на избирательных участках за пределами Абхазии проголосовало около 3000 человек. На выборах в 2014 году чуть больше, так как избирательный участок впервые был открыт в Турции, где проживает значительная абхазская диаспора. Однако добраться до избирательного участка и проголосовать в Стамбуле смогли лишь 500 граждан Абхазии. Но избирательный участок в Турции подарил абхазским выборам яркие впечатления. Депутат турецкого парламента, этнический абхаз Энгине Пабба, не отдал турецким полицейским, которые по жалобе посла Грузии в Турции нагрянули в абхазское представительство, урну с избирательными бюллетенями. За противостоянием Энгине Пабба турецким полицейским тогда следила вся Абхазия в режиме реального времени. А после был суд, который признал, что законодательство Турции не запрещает создание избирательных участков на территории культурных центров. Было бы логично ожидать, что на этих выборах будут открыты избирательные участки в Сирии и Иордании, где также проживают граждане Абхазии. Однако некоторое время назад в обществе с подачи нескольких депутатов парламента возникла полемика. Некоторые народные избранники считают нецелесообразным открытие избирательного участка в Турции. Я и сама сторонница целесообразности и ценю умение по одежке протягивать ножки. Но в данном конкретном случае речь не шла даже о целесообразности. Главным аргументом стала убежденность в том, что не стоит открывать избирательные участки в странах, не признавших Абхазию. Следуя такой логике, можно дойти до чего угодно. Не ездить в страны, не признавшие Абхазию, не лечиться в медицинских учреждениях, к примеру, в Германии или Израиле, не говоря уже о Грузии, не общаться с американцами во время женевских консультаций, не отправлять своих детей в Чехию на обучение, не покупать себе квартиры в Лондоне, жениться на француженках. А еще можно запретить гражданам всех стран, не признавших Абхазию, въезд в нашу страну. Думаю, что продолжать этот маразматический перечень можно бесконечно. Но дело в том, что возможность участия в выборах президента мы предоставляем не странам, признавшим или не признавшим Абхазию, а гражданам нашей страны. Поэтому вопрос признания, как и численности избирателей, лишен всякого смысла. Ведь речь идет о более важных вещах, сопричастности к политическим процессам, которые происходят на исторической родине. Немаловажный фактор и популяризация страны, которая косвенно происходит в результате любой выборной кампании за границей. Все это невозможно измерить ни деньгами, ни численностью голосов. К тому же проведение выборов за пределами Абхазии обходится стране не столь дорого. Транспортные расходы, связанные с направлением представителя ЦИК на избирательный участок, бланки и урны. Однако вопрос о выборах за пределами страны возникает на каждых президентских выборах. И происходит это потому, что закон о выборах не содержит четких и обязательных предписаний. Закон как решето. В нем не прописаны избирательные права граждан Абхазии, живущих за ее пределами. Остаются
в очередной раз выразить сожаление, что наши законодатели не утруждают себя систематической работой над законами и не ощущают своей ответственности за напряженность, возникающую на каждых президентских выборах, по причине того, что каждая политическая сила по-своему трактует закон. Нынешние выборы, скорее всего, не будут исключением. В Центральную избирательную комиссию не поступили еще пакеты документов, необходимые для создания избирательных участков за пределами Абхазии. Но и когда они поступят, останется масса вопросов, которые не прописаны в законе, и ЦИК будет вынужден решать их на свой страх и риск под давлением различных политических сил. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Мюнхенская встреча президента Грузии со студентами обернулась скандалом. Острые политические вопросы вместо диалога о культуре и спорте привели главу государства в ярость. Что произошло на встрече, расскажет Владимир Унанянц.
Скандалом закончилась встреча президента Грузии Саломы Зурабишвили с представителями грузинской общины в Германии, в основном студентами. Двое участников беседы в Мюнхене опротестовали силовой разгон акции протеста в Тбилиси в ночь на 21 июня. Теолог Мириан Гамрикелашвили и его друг Георгий Химшиашвили закрыли ладонями правый глаз в символическом жесте, напоминающем о трагических последствиях действий спецназа во время разгона акции перед парламентом, когда по меньшей мере двое ее участников лишились глаза. Дерзости со стороны студентов предшествовало довольно бурная дискуссия. Участники встречи не захотели разговаривать на предложенные президентской администрацией темы. Проживающую в Германии грузинскую молодежь интересовали острые вопросы сегодняшней политической ситуации, в частности, отношение президента к российской тематике. В результате разговор перерос в спор, закончившийся тем, что некая представительница администрации назвала оппонентов необразованными и обвинила в политической ангажированности с бывшей правящей партией «Национальное движение».
Вы, ребята, как видно, не читаете, необразованные.
На что тут же получила ответ от одной из участниц дискуссии.
Вы называете присутствующих здесь необразованными из-за того, что у кого-то возник легитимный вопрос. Среди нас нет маленьких детей, и здесь не Советский Союз, чтобы в силу своего возраста можно было оскорблять кого-то.
Но президенту и так не слишком жалующую тех, кто задает острые политические вопросы, своенравие студента, видимо, пришлось не по нраву. Как отмечает присутствовавший на встрече, госпожа Зурабишвили была вне себя. Особенно главе государства не понравился вопрос относительно того, не считает ли она нынешний политический курс власти, в том числе свой собственный, способствующим проведению российских интересов в регионе. Один из главных фигурантов скандала, теолог Мириан Гамрикелашвили, объяснил ситуацию и свою реакцию так.
Мы хотели услышать мнение президента по поводу акций протеста. Хотели услышать от президента, что она думает о России. Была поднята и проблема Давид Гареджи. Нино Имнадзе, одна из участников встречи, зачитала заявление президента от 2017 года, в котором та оценивает учения НАТО в Грузии как негативный фактор и геополитическую угрозу. Однако президент сказала, что это было раньше. Теперь же ее мнение изменилось. Она сама многое пересмотрела в своих взглядах и теперь другой человек. За этим последовали более острые вопросы. Одна из тех, кто пришел с президентом, эта женщина, она не представилась, назвала студентов непросвещенными, неграмотными, обвинила их в партийной ангажированности. После поднявшегося шума президент оставила встречу, не попрощавшись. Но перед тем, как она ушла, мы с моим другом, господином Химшиашвили, сделали этот жест, которым выразили наш протест.
По словам Гамрикелашвили, он не хочет жить в таких условиях, когда можно лишиться зрения за то, что против чего-то протестует. критикуешь. Сам он, отмечает Гамриклашвили, хотел поинтересоваться у президента, намерена ли она в рамках своего визита в Мюнхен посетить находящуюся там на лечении Мако Гомури, девушку, потерявшую глаз в ходе разгона митингов в ночь с 20 на 21 июня и ставшую символом протеста, но не успел. Соломе Зурабишвили предпочла хлопнуть дверью. Как подчеркнул другой участник дискуссии Георгий Химшиашвили, присутствовавшим на встрече было бы странно обсуждать с президентом культуру или спорт, когда в стране острый политический кризис. Именно в этом, по словам студента, была суть их протеста. И участники дискуссии не ожидали столь острой реакции на политические вопросы, пусть даже и довольно жесткие. По мнению Химшиашвили, президент на то и является главой государства, чтобы отвечать на любые вопросы, поставленные гражданами страны, которую она возглавляет. Но у президента, видимо, другое мнение. Как отметили наблюдатели, Соломе Зурабишвили в очередной раз подтвердила, для нее существует одно единственное правильное мнение – ее собственное. Официального комментария относительно мюнхенского инцидента от администрации главы государства получить не удалось. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Наш автор Дмитрий Муниава в рубрике «Позиция» о том, как Георгий Габуния, если и не помог всем сторонам всех конфликтов, то открыл перед ними перспективы новых продолжений. Текст читает Вадим Дубнов.
7 июля ведущий телекомпании «Ростелеком-2» Георгий Габуния в прямом эфире обматерил президента России Владимира Путина. Этот эпизод изменил драматургию очередного российско-грузинского кризиса и выполнил роль тепловой ловушки, которая уводит ракету за собой в сторону от самолета. Возможно, он парадоксальным образом был выгоден всем сторонам конфликта и именно поэтому привел к столь интересным последствиям. Его нельзя рассматривать отдельно от событий 20 июня, когда российский депутат Сергей Гаврилов в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия уселся в кресло председателя парламента Грузии и вызвал гневную реакцию оппозиции. Российская делегация спешно покинула охваченные акциями протеста Тбилиси. После этого Владимир Путин приказал приостановить авиационные сообщения с Грузией и принял ряд других решений, из-за которых количество российских туристов в нашей стране сократилось. Его реакция на тбилисские события была воспринята в России и на Западе по-разному. За рубежом ее, как правило, называли непропорциональной, заявление Госдепартамента США для «Голоса Америки», а также несправедливой и ничем не оправданной, слова президента Европейского Совета Дональда Туска. А значительная часть российского политикума и общественности, напротив, полагала, что оскорбление представителя их государства требует принятия более жестких мер, введения торгового эмбарго и так далее. Этот путь стороны уже проходили в 2006-м. Тогда в тщетной попытке повлиять на политику руководства соседней страны Кремль закрыл российский рынок для грузинского вина и минералки. И после того, как 27 сентября 2006 года в Грузии арестовали российских офицеров и обвинили их в шпионаже, у него не осталось иных вариантов, кроме углубления конфронтации. Тем более, что Михаил Саакашвили, вопреки советам обеспокоенных партнеров, превратил происходящее в крайне неприятное для Владимира Путина телевизионное шоу. К чему привели те события в стратегической перспективе? Кремль нанес Грузии серьезный, но не смертельный экономический урон и в то же время лишил себя целого ряда рычагов, позволявших влиять на нее. Именно после эмбарго 2006 года окончательно оформилась строго прозападная позиция грузинской элиты, которая вскоре исключила из повестки дня прежние игры в баланс, а августовская война 2008 года сделала процесс необратимым. Что получит Москва, если еще раз пойдет по этому пути, уничтожая плоды начавшейся в 2012 году разрядки? Вероятно, то же самое. Грузия понесет определенные, но меньше, чем в 2006-м, экономические потери. Кремль, в свою очередь, лишится торгово-экономических связей, как инструмента мягкой силы, позволяющей удерживать постоянно уменьшающиеся плацдармы не только в экономическом, сколько в экономическом и, скажем так, ментальном пространстве Грузии. Эта мягкая сила не вписана в рамки эффективной стратегии, что беспокоит некоторых российских комментаторов. Но она, тем не менее, существует, и кое-кому в Москве могло показаться, что отказываться от нее по принципу «сгорел сарай, гори и хата» неразумно. Но в то же время события, вкупе с зависимостью от пиара, подталкивали Кремль к брутальным решениям, поскольку российская патриотическая общественность, условно назовем ее так, считала, что Сергея Гаврилова, как представителя державы, публично оскорбили и видела, что грузинские власти не собираются извиняться. После того, как Георгий Габуния разразился в эфире «Ростелеком-2» чудовищным, нарушающим все этические нормы матом, именно из-за этого его нельзя было проигнорировать, ситуация изменилась. Главным персонажем кризиса, вместо поднадоевшего и достаточно блеклого в имиджевом плане Гаврилова, стал Габуния, а приоритеты подвергнутых воздействию мощного раздражителя возмущенных российских телезрителей незаметно сместились. Сперва они хотели наказать Грузию за Гаврилова, но после 7 июля требовали покарать ее за Габуния и, вероятно, не видели особой разницы и не чувствовали нюансов. За отменой авиасообщения после инцидента с Гавриловым при желании можно было усмотреть определенную, пусть странную и непропорциональную логику. Но если Путин ввел новые санкции после 7 июля, их восприняли бы как реакцию на выпад Габуния, и президента России, скорее всего, засмеяли бы в западных столицах. В Российской Федерации нет телеканалов, независимых от властей, в той же степени, что Рустави-2. И для того, чтобы оценить абсурдность ситуации, ее жителям придется представить, что Алексей Навальный и Петр Павленский каким-то чудом открыли такой канал и принялись материть западных лидеров, а те сразу же после этого вышибли «Газпром» с европейского рынка. После 7 июля жесткие решения на грузинском направлении выглядели бы как личная вендетта Путина, при том, что ему дали возможность продемонстрировать рассудительность и даже великодушие в подражании Александру Третьему, который помиловал изругавшего его пьяного солдата Орешкина. Альтернативой была ущербная стратегия 2006 года в менее благоприятной для России международной обстановке. Из этого вовсе не следует, что Москва хотела отказаться от враждебных действий в принципе. Примерно полгода назад прокремлевские СМИ заговорили о том, что в преддверии обострения ситуации вокруг Ирана американцы разместят в Грузии базы. Осторожное отношение военно-политического руководства к подобной перспективе в наиболее развернутом виде отражено в докладе Ариэля Коэна и полковника Роберта Гамильтона. В нем, помимо всего прочего, сказано, что воздушное пространство Грузии перекрыто средствами ПВО, размещенными в регионах, занятых российскими войсками, а также в Армении, что, по сути, исключает использование авиации союзников грузинских аэродромов для атаки целей в Северном Иране без согласования с Кремлем. Позже добавился еще один негативный фактор. Осложнились отношения США и Турции. Но вместе с тем, в Сирии американцы показали, что в случае необходимости действуют, не обращая внимания на позицию Кремля и его военные возможности. Все это, вероятно, убеждало московских политиков и экспертов в том, что Вашингтон просто проигнорирует наличие российских ЗРК на Южном Кавказе. После победы Евромайдана в Киеве многие из них постоянно доказывали зрителям, что НАТО у ворот и под Харьковом скоро появятся вражеские ракеты. Бронированные армады вот-вот ринутся к Смоленску, а в Грузии, куда же без нее, разместят американские самолеты и чуть ли не атомные субмарины. В такой наэлектризованной атмосфере любые сигналы интерпретируются как негативные, и у правителей России действительно могло возникнуть желание припугнуть грузин, наказать их рублем за сближение США и НАТО, частично сорвав туристический сезон. Но они вряд ли хотели вернуть отношения на уровень 2006 года, так как это ограничило бы и без того скромные средства противодействия расширению влияния западных стран и альянсов на Южном, а в перспективе и на всем Кавказе. Выпад Габуния в какой-то степени был выгоден и грузинским властям. Во-первых, несмотря на эмоциональные издержки, он позволял регулировать процесс, который вначале казался бесконтрольным, как повышение мощности реактора на Чернобыльской АЭС. Во-вторых, отвлекал граждан от разгона митинга 20 июня в критический для правящей партии момент. И в-третьих, давал грузинской мечте возможность направить гнев раздраженных перспективой эмбарго владельцев отелей, виноделов и так далее против национального движения, убеждая их в том, что инциденты с участием Гаврилова и Габуния спровоцировало именно оно. Михаил Саакашвили казус Габуния мог показаться инструментом углубления кризиса в российско-грузинских отношениях, который в случае взрывной эскалации и при удачном для националов стечении обстоятельств нанес бы фатальный урон правящей партии, поскольку она и без того находилась в тяжелом положении. Не исключено, что, оценивая ситуацию, он решил, что в любом случае получит больше, чем потеряет. Свои резоны могли быть и у руководства телекомпании «Рустави-2». Если ее вернут одному из прежних владельцев, Кибару Халваши, он, по всей вероятности, сразу же сменит менеджмент и информационную политику канала. 11 июля в эфире радио «Эхо Кавказа» эксперт Турники Шарашинидзе сказал, скоро в Страсбурге Европейский суд по правам человека примет окончательное решение по делу «Рустави-2». У них, может быть, не самые хорошие предчувствия по этому поводу, и вот, может быть, Габуния, нагнетая обстановку, создает сейчас для «Рустави-2» моральные преимущества, что если «Рустави-2» сейчас прикроют, то прикроют во имя Путина, потому что Габуния стал угрожать Путину в прямом эфире. Таким образом, все заинтересованные стороны, несмотря на очевидный минус, смогли посчитать инцидент 7 июля полезным, так как он расширял пространство для маневра. При таких вводных не так-то сложно, как бы невзначай подтолкнуть фигуранта в желательном направлении, тем более, что все сказанное Габуния в прямом эфире полностью соответствовало его взглядам. И хотя нация чуть ли не в полном составе убеждена, что 7 июля была проведена информационная операция, до предъявления доказательств следует считать, что все произошло из-за внезапного душевного порыва. Грузинское руководство не перестает называть Российскую Федерацию страной-оккупантом. К слову, в январе 2008 года на фоне серьезных экономических трудностей, вызванных эмбарго, 77% избирателей проголосовало на плебисците за вступление в НАТО. Но многие в Москве, несмотря на опыт тех лет, тем не менее убеждены, что магическое заклинание «Мы перестанем покупать ваши хачапури» может радикально изменить отношение грузин к проблемам безопасности или к цивилизационному выбору. В целом же, руководители Грузии и России стремятся подчинить малые противостояния динамике большого. По сути, обе стороны ждут, когда визави свернет себе шею из-за усиления или, наоборот, ослабления влияния США на Южном Кавказе. Гипотетический сепаратный консенсус признан ими невозможным, следовательно, драматическая развязка конфликта представляется неотвратимой. Но это, разумеется, не освобождает политиков, экспертов и журналистов двух стран от ответственности за то, что произойдет в промежутке между сегодняшним днем и грядущим региональным Армагеддоном.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Дмитрий Муниава. Текст читал Вадим Дубнов. И последняя новость, которая поступила несколько минут назад. Один из участников акции вот уже 25 дней проходящей у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси некоторое время назад попытался зашить себе рот, передает общественный вещатель Грузии. Организаторы и участники акции попытались его остановить. На место прибыла скорая помощь. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.